Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И приветствуем нашего гостя. Очень давно мы хотели поговорить с Максимом Сырниковым. Максим – председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» и бренд-шеф нескольких гастрономических заведений.
По всей России.
В Новосибирске, в Вологде, правильно?
Да, совершенно верно.
Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Наше досье.
Максим Сырников родился в 1965 году в Ленинграде, окончил Институт культуры. Более 20 лет увлекается русской кухней, проводит мастер-классы для шеф-поваров и рестораторов. Автор книги о русской кухне, пишет статьи по кулинарии. Женат.
Хотелось бы начать вот с какого вопроса. Почему-то у нас бытует такое мнение, довольно оно распространено, что русская кухня – это вот то, к чему мы привыкли за последние, может быть, лет 150, ну, то есть, мне кажется, я в каком-то из ваших интервью читал, что то, что сейчас в народе широко называется русской кухней, это на самом деле французская кухня 19-го, конца 19 века.
Ну, нет, я не помню, чтобы я так говорил, откровенно говоря. Вот. Нет, это французская кухня к русской кухне и такого к нынешней отношения особого не имеет. Скорее, тут влияние других кухонь идет. Вот если говорить о кухне современного соотечественника.
Да, вот что такое настоящая русская кухня, я думаю, что мы в течение этой программы постараемся разобраться. Еще я знаю один миф, который часто воспроизводится, а вот не знаю, правда, миф или нет, скорее все-таки, к сожалению, нет. То, что русская кухня, она, если где-то и присутствует, то она очень дорогая. Вот были несколько попыток создать недорогие, совсем недорогие заведения с русской кухней, там, может быть, саму кухню можно оценивать отдельно, но они провалились почему-то. Вот. А все, что у нас есть сейчас, это, к сожалению, вот какой-то микс из непонятно каких сочетаний, на любой кошелек это все есть, но вот русской кухни, к сожалению, массово нет, это большая беда.
Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала вспомнить хотя бы, что такое русская кухня, хотя бы вот по тем остаткам, которые у нас в нынешнем нашем быту сохранились. Рассольник – это русская кухня? Русская кухня. Солянка – русская кухня? Русская. Уха, пироги, каша, запеканки, окрошки – это все русская кухня. Притом, это вот именно настоящая русская кухня. Не плов со свининой, такая советская, позднесоветская.
Изобретение.
Да, а абсолютно русская кухня, потому что вот такие рассольные блюда на основе там каких-то квашение, соленье, и щи из свежей капусты, и щи из квашеной капусты, те же рассольники, те же солянки. Мы же все знаем, что это такое. И по сей день и готовим у себя дома, и в каких-то, ну, то, что называется, общепит. Это дело все видим и едим.
Да, но меня всегда интересовало...
Это не всегда бывает вкусно, к сожалению.
Это другой вопрос.
И насколько та самая солянка, которая широко распространена сейчас, насколько она соответствует той солянке, которая действительно из русской кухни пришла?
Вы знаете, вот первый сохранившийся рецепт солянки, написанный на бумаге, это, ну, практически первая русская поваренная книга, 1790 год, Николай Яценков, новейшая полная поваренная книга. Там рецепт солянки выглядит таким образом. Квашеная капуста перемешивается с рубленной свиной головой, там добавляется еще там часть всяких субпродуктов, как бы мы сейчас сказали, и все это дело долгое время запекается в русской печи, притом без всякого бульона, без всего. Вот это рецепт солянки конца 18 века.
Мне кажется, здесь ключевой ингредиент – это русская печь. Может быть, это и есть ответ на вопрос, почему у нас сейчас такие проблемы с тем, чтобы понимать, что такое русская кухня. Нам ее готовить просто негде.
Ну, не, вот тут я категорически не согласен. Да, вот бытует такое мнение, довольно часто повторяемое, к сожалению, что с уходом из нашего быта русской печи, вот русская кухня на этом деле и на этом и закончилась, на этом этапе. На мой взгляд, такое очень ошибочное мнение, потому что, да, есть, безусловно, блюда русской кухни, которые в русской печке получаются другими. Но это то же самое, что пиццу приготовить в помпейской печке, которая дровами разогрета, и в электрической печке. Но итальянцы же, да, конечно, они предпочтут дрезденные печи. Но они не будут говорить, что та печь, которую они готовят там дома в электрической печке, что это не пицца настоящая. У нас почему-то вот это вот очень такое распространенное, ну, на мой взгляд, заблуждение. Есть несколько блюд русской печки, которые... русской кухни, которые в русской печке получаются совершенно особыми. Например, гурьевская каша. Например, то, что связано с топленым молоком, с какими-то вот такими вот жирными молочными продуктами. Запеканки, например, ватрушки, запеканки творожные. Да, вот молочные продукты, они приобретают в дровяной печи особый, так сказать, там и запах, и привкус, и все остальное. И даже цвет и вид. Но подавляющее большинство блюд русской кухни можно приготовить без русской печки. Но неужели нельзя приготовить без русской печки окрошку, например? Или то же самое солянка, которая в виде похлебки. Или какие-то похлебки, каши сварить. Да, конечно, там рассыпчатая гречневая каша получается в русской печке совершенно иной. Но у нас, как правило, готовят ее на плите, скажем, домохозяйки. Ну, вот, а если запечь ее в духовке, то она получится очень приближенной к тому, что в печке. Да, вот без этого, без запаха дыма, там, без какого-то, без... Но такой же рассыпчатый и такой же вкусный. Вот. Никуда русская кухня не ушла.
Она никуда не ушла, потому что вы ею занимаетесь, она для вас никуда не ушла. Для многих из нас это сегодня, знаете, такая загадка, как Атлантида, и хотелось бы понять, а где ее искать? Вот я знаю, что вы ездите по городам и весям, собираете рецепты у бабушек, которым сейчас уже, может быть, за 80 лет, и они для вас являются главным авторитетом в кухне. Вы могли бы рассказать об этих людях и о том, чему вы у них учитесь?
Да, конечно. Вот, к несчастью, еще 20 лет назад этих бабушек было там на порядок больше, чем сейчас, знающих и понимающих. Вот какие-то. Ну, начнем с того, что страна у нас уж больно большая. И какая-то региональная кухня, которая характерна только для жителей каких-то, ну, там, регионов, губерний, районов, деревень, там, жители какого-то там течения реки, вот, которые вот только там, на этой реке, готовят это блюдо, потом вот где-то почему-то уже спустя там, через 20 километров уже ее никто не знает. Вот, вот и, конечно, настоящая русская кухня, она вот в этом. Потому что мы можем много говорить про рестораны русской кухни и там как-то и радоваться тому, что они время от времени появляются. Но все-таки ресторанная кухня – это только часть. Я не скажу, что это не русская кухня. Конечно, это тоже русская кухня. Но это только такая подводная, надводная, точнее, часть айсберга. А главная часть, и самая большая, самая важная, самая интересная, пожалуй, часть русской кухни – это, конечно, то, что готовили столетиями где-то вот на местах, что называется. То есть какой-то там богом забытой деревне на Северном Урале, там, или где-то в Сибири, или в Поморье, в Архангельской области. Вот еще есть такие заповедники русской кухни, где готовят то, что уже там за... В райцентрах уже практически никто и не знает.
А в Ярославской области такого, например, в Ярославской области такого уже нет.
Вот в Ярославской области, да, вот я 2 недели тому назад, я проводил такое мероприятие, собирали шеф-поваров со всей России, там вот Иркутска и до...
Калининграда?
Да, да, да. Ну, не до Калининграда, но, по крайней мере, до Краснодара точно там, значит, были ребята. И шеф-поваров, которые занимаются русской кухней, и готовили в русской печи, так сказать, там больше 40 человек нас было. Вот, и вместе с... нас попросили, притом это такая была губернаторская программа, попросили совместно определить какой-то вот такой кулинарный бренд для Ярославской области. И были, естественно, представители самой Ярославской области и местные там какие-то этнографы, историки. Вот. И вот уже не вспомнили ничего такого, что присуще именно Ярославской области. И я, к сожалению, тоже Точнее, не Ярославская область, а Ярославль. В Ярославской области есть, конечно, есть, например, там пошехонье.
Сыр, сразу ассоциация.
Пошехонский сыр –
это позднее.
Стандарт, который был в 50-е годы разработан на угличском заводе. Да. Институт такой был молочной и сыроваренной промышленности, как-то вот так он назывался, в городе Угличе.
До сих пор работает, кстати.
До сих пор работает, да. И вот, слава богу, тогда вот действительно пошехонский сыр – вкусный сыр, хороший, если его делают по всем правилам, как его когда-то делали, то это вполне могло бы быть вот таким брендом, в том числе, извините за слово такое нехорошее, но тем не менее, пошехонье. Кто бы знал бы о деревне, которая под названием Рокфор, если бы не одноименный сыр. И на самом деле таких примеров очень много.
А пошехонье – это целая, не область, не провинция, это целая территория,
это район,
большая.
Да.
Это сейчас, да.
В 80-е годы 19 века жил такой замечательный человек по фамилии Балов, который написал заметки, очерки пошехонья. Он такой краевед-любитель. И как раз-таки, среди прочего, много писал, например, про кулинарные пристрастия жителей пошехонья. Это очень интересное, на самом деле, такое чтение. Но, в частности, например, вот современнику будет интересно, это еще раз, это 70-е, 80-е годы 19 века. Балов пишет про то, что в быт крестьян пошехонья прочно вошел винегрет. При том, что интересно, что винегрет ведь во Франции никогда и нигде в мире, кроме России, винегретом никогда не называли вот то, что вот этот, некий салат из свекла, картошки, там, соленых огурцов, политы растительным маслом. Изначально винегрет – это соус французский из оливкового масла, горчицы и лимонного сока. Или не лимонного сока, изначально, конечно, из уксуса. Собственно говоря,
винный уксус, винегр.
Винегр, да. Собственно говоря, от этого и пошло название винегрет.
А как же это к салату стало относиться?
А вот какой-то, видимо, помещик привез пошехонье или еще куда-то в родное отечество рецепт этого соуса, начал поливать овощи. Крестьяне увидели, решили, что винегретом называется сам
набор овощей.
Набор овощей, политый чем бы то ни было. В частности, льняным маслом. Понятно, что оливковое масло по шехонскому езде найти было крестьянину, мягко говоря, сложно.
То есть салатом винегрет нашим, привычным нам, мы обязаны пошехонью.
Сложно сказать, потому что, может быть, там это параллельно в нескольких губерниях развивалось. Но, по крайней мере, есть вот абсолютно документальное свидетельство, относящееся к тому времени, что в 70-х годах 19 века пошехонские крестьяне уже с удовольствием ели винегрет.
Смотрите, мы знаем сейчас о винегрете, мы знаем пошехонский сыр, совсем другого, правда, извода уже, другой, более поздней редактуры.
К сожалению, да.
А куда делось то, что было в том же самом Ярославле в 18-м, в 17 веке?
В начале 20-го.
То, что было там, в общем, тоже и в начале 20-го. Почему мы не знаем об этом? Куда это ушло?
К сожалению, 20 век всю традицию уничтожил. Надо признать. И во всем своем грустном однообразии и разнообразии 20-е. То есть, и учитывая и войны, и коллективизация, которая катком прошла по русской культуре, кулинарной, деревенской и вообще, в том числе и по кулинарной, конечно. И потом умирание, такая вот медленная и мучительная смерть русской деревни, русского быта вместе с ней, и утечка народа в города большие с, уж совсем другим бытом и так далее. И все, и тяжелые голодные времена. Вот они, к сожалению, к этому и привели. К тому, что русская кухня... любая национальная кухня – это, прежде всего, продукт.
Это выращенные
то,
руками
тех людей. Это то, из чего ее готовят.
То, что мы едим.
Я могу привести вот такой пример того, как очень известное, распространенное, любимое русскими людьми блюдо ушло из нашего полностью забытого из нашего рациона, из нашего, так сказать, из наших привычек, только из-за, ну, исторических причин. Вот было такое очень любимое в России блюдо, называлось зеленая каша. Замечательный, очень вкусный продукт, зерно недозрелой ржи, в редких случаях пшеницы, собирали до или на дня. Я готовил многократно эту самую зеленую кашу. Это действительно, я понимаю, почему ее предки наши так любили.
А где вы брали такую зеленую рожь?
Ну, по полям ходил, ты собирал.
Там, наверное, много не надо, чтобы приготовить.
Да, там горсточка-то это самое. Это... Вот, ну и я с разрешения ходил.
Хорошо.
До Ильина дня, да?
Да.
Мне тоже казалось, что уже в середине июля она совсем не зеленая.
Ну, где-то, да, ну, в начале. Мы там, ну, это для северной губернии как раз-таки.
Да, ну, более, северной, да, может быть.
И вот варили и варили в постной воде, варили на молоке, детей кормили, сами ели, делали начинки из зеленой каши для пирогов. Праздники устраивали, там вот бабья каша, так называемая, зеленую кашу варили. Это было очень, очень такое было, ну, блюдо и любимое, и известное. И полностью исчезло, начиная там с момента коллективизации, а потом вот этот самый указ от 7 августа, который как еще назывался в деревне указ про колоски, когда за колосок подобранный давали 10 лет. Вот, а самим крестьянам запрещали злаки высаживать на приусадебных участках, вот, потому что это уже, так сказать, так, что-то такое кулачество какое-то, там, хлеб нельзя было рожь выращивать у себя. И на этом все, собственно говоря, у нас закончилась зеленая каша.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Сырников, наверное, главный специалист у нас в стране по русской кухне, председатель фонда сохранения русской кухни, русская поварня и бренд-шеф нескольких ресторанов российских у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». А можно рецепт этой зеленой каши для слушателей, для нас?
Ну, на самом деле все очень просто. Если вы соберете вот эти самые недозрелые, такой молочный, как говорят, зрелости, колоски, надо их обмолоть. На самом деле, все это руками делается довольно просто.
Ну, очищается.
Да, и зернышки, очищенные зерна, они варятся точно так же, как любая каша варится. На молоке там. Ее не обязательно томить долго, потому что она быстро разваривается. Получается такая светло-зеленого цвета с каша. Очень вкусный, нежный консистенция, такой кремообразный, если ее немножко подварить с молоком подольше.
Но на плите это будет не то.
Да почему? И на плите можно варить. И на плите будет то.
И все? И больше ничего не нужно?
Ну, посолить, кому надо, там масло сливочного добавить, сахара.
И еще немного любви и вдохновения. Главные ингредиенты. Хорошо. А Леша, вы знаете, сказал такую фразу, которая мне, например, тоже очень близка и интересна, что вы об этом думаете. Мы — это то, что мы едим. Насколько это верно? Насколько это вообще применимо к нам сегодня? Ведь если у нас есть своя национальность, у нас есть язык, с которым тоже вроде бы сейчас проблемы, как-то сейчас думают, что же с этим делать. А с кухней у нас, очевидно, тоже не все так хорошо, поскольку русская кухня сама по себе в нашем быту присутствует гораздо меньше, чем ее какие-то либо более поздние изводы, либо миксы из разных других традиций. А как это сказывается на нас, на нашей жизни, на нашем сознании? Думали вы когда-нибудь на эту тему?
Ну, разумеется, конечно. Я думаю, что это очень такие вот связанные между собой моменты. Вот удивительным образом совпало вот отказ от каких-то традиционных, традиционной кухни и вот все эти безумные очереди в Макдональдс там, и потом поздний мутный поток всяких там и суши, и концентрированных там лапши, доширака,
да, и всего остального. Суши-то тоже не является японской кухней.
Совершенно верно. Это отдельная история, да, и тоже очень печальная. Вот, каким-то удивительным образом оказался вот в одно и то же время актуальным, например, когда вот беды начали происходить и с языком, с русским, когда вдруг оказалось, что можно говорить кофе среднего рода и прочие, так сказать, такие замечательные, и не договор, а договор. Вот, в словари вдруг проникло. То есть, конечно, это вот такой вот общий настрой, когда и отказ от национального в пользу даже не достояния кулинарного и культурного других национальностей, а именно такого транснационального чего-то. Потому что те суши, которые у нас продаются вот в этих заведениях псевдояпонской кухни, они самих японских поваров, в общем, тяжелый шок ввергают. Я видел это своими глазами. Я уж не говорю там про какие-то другие блюда. Вот, и все это, конечно, вот это, все это безумие, которое началось, на самом деле, по моим наблюдениям, где-то в 70-е годы, 80-е, когда вышла вдруг книга о вкусной и здоровой пище в каком-то своем там предсмертном издании, когда уже там какой-то балык из Минтая, а потом уже появился балык из свинины, совершенно непонятно, хотя балык – это рыба на всех тюркских языках.
Была вот сталинская книга, так называемая, «О вкусной и здоровой пище», а все последующие ее изводы издания – это уже
упрощение. Микоянская, да, сталинская. Вот первое издание книги «О вкусной и здоровой пище», как бы там ни относиться к советской власти и то, что с ней связано, но там еще люди писали, составляли, которые какие-то еще традиции там поддерживали.
Ну, которые, возможно, были хорошо знакомы с дореволюционной традицией.
Возможно, да. Я даже знаю, что люди там действительно участвовали, которые там еще у них был опыт там, до 17-го года работы где-то там. Вот. И, то есть, какая-то там, как не пытался товарищ Троцкий воплотить, так сказать, свою мечту о смене кухонного рабства на общественные столовые, где все одинаково.
Да, всё конструктивизм, да.
Да, и все из алюминиевых тарелок, мисок подается. И действительно же пытались.
Ну, дома у нас сохранились, дома коммуны до сих пор в Москве. Да.
И без кухонь, штук, где там, без, какие, да. Ну, там примус, вот это.
Кухонный вышло, блок.
В 29-м, по-моему, году, если мне память не изменяет, вышла такая книга. «Кухня на примусе» называлась.
«Кухня на примусе»?
Да, «Кухня на примусе». И как раз-таки очень в таком троцкистском духе написано предисловие. Вот как раз там отмена домашнего рабства, и что скоро мы все забудем, но пока вот еще не забыли, надо что-то готовить, поскольку, так сказать, мы как класс русской пищи изводим, то, соответственно, вот пока что еще готовьте на примусе. И какая-то там жуткая кухня из концентрата в основном приготовленная. И вот это как раз вот то начало подрыва национальных этих кулинарных каких-то традиций, устоев.
Но это было тогда, но тем не менее сохранялась деревня. У меня вот почему-то стойкое ощущение, что русская кухня, ну и то, с чего мы начинали программу, да, что русская кухня, она сохранялась в деревнях, а так как в Центральной России деревня все-таки, наверное, умерла, к сожалению, это трагедия величайшая.
Конечно, конечно.
Ну, наверное, вот 10 лет назад был какой-то финальный аккорд. Сейчас остаются, может быть, какие-то отдельные проявления, но уже все. Вот имеют смысл такие экспедиции, которые вы устраивали в свое время, совершали?
Имеют. Ну, во-первых, я еще раз вот повторю то, что какие-то такие очаги региона есть, сохранились, в которых традиционная кухня не как какой-то реликтовое, там что-то такое вот остатками еле заметными, а вполне повседневное и привычное по сей день. Например, тоже Поморье. Вот Терский берег и так далее. Вы там можете многое узнать и многое увидеть. Как это ни странно, но вот, например, Придонье и Краснодарский край, и Ставропольский там тоже.
Это еще... все же не Центральная Россия.
Не, а вот Центральная, ну, да. Центральная, к сожалению, да, да. Еще вот я помню, лет, наверное, 15 тому назад в Новгородской области там готовили и няню, прошировали
бараний
желудок, да, и готовили на святки, готовили так называемых коровок там на молоке, замешивали тесто ржаное, выносили на мороз, сочельник, и с утра разговаривали с этими коровками. А сейчас вот я в тех же самых местах был, И там уже, ну, как-то кто-то там из старшего поколения, ну, да, был когда-то. А я помню, как это делали, как это все вот готовилось.
А было это совсем недавно.
Относительно, да, вот, конечно, по моим наблюдениям, где-то там лет 20 и все.
Ну, недавно, вот, совсем.
Не готовят, и уже следующее поколение, они могут помнить, но как готовят, уже не помнят. Потому что я тысячу раз сталкивался с таким. Извините, когда я там спрашиваю, там, а говорит, о, вот мы тут готовили, вот помните, там пироги, так сказать, там с грибами, с рыбой, там какие-то вот такие, значит, особые пироги. Я говорю, так как вы готовили-то? Они говорят, ну, откуда же я знаю?
Это мама готовила.
Откуда же я знаю, как готовили? Ждал, но забыла. Я говорю, ну, хоть приблизительно. Да я не помню и не знаю.
Ваше главное открытие за последнее время. Что вы такое обрели в ваших экспедициях? О чем хотелось бы обязательно рассказать, поведать, чтобы это блюдо, ну, стало более популярно, что ли? Что вас потрясло?
Ну, прямо уж такие какие-то потрясения за последние годы я что-то вот как-то и не припомню. Были интересные очень экспедиции, например, мне очень такое вот, ну, повезло. Я на Белом озере, на Вологодчине, специально поехал посмотреть, как добывают остатки вот этого, значит, снитка Белозерского, который когда-то был таким вот общероссийским товаром, который и... Все знали, считал самый лучший снеток в Белом озере. И в 1812 году поставляли армии, воюющие с Наполеоном, этого самого снитка. И, в общем-то, армия во многом спасалась от продовольственной нехватки продовольствия именно за счет снитка из Белого озера. И осталось его там очень мало, а еще меньше осталось людей, которые знают, как его ловить и вообще как-то хотят это делать.
Ну, наверное, под запретом там сейчас?
Нет, там нет запрета. Там
то, нет запрета. Переславлят, там
никакого,
например,
никакого запрета.
Эндемик, там... это переславская рябушка знаменитая?
Нет, это другое, там ее мало, да. Совсем. А снеток, на самом деле, ну, то есть, там совсем ее мало. Снеток, он как-то и есть еще. И можно лицензию, там никто не запрещает его ловить.
Там пожалуйста. Просто, наверное, некому. Может быть, некому просто.
Вот именно, сейчас что некому. Там полтора человека в деревне Маекса. Есть такое замечательное место на земле. Ну вот, где вот такая потом...
Маекса, это название?
Маекса.
А, Маекса.
Маекса.
Это название.
У километров там, наверное, ну, меньше 10 от Белозерска, от города. И там живут замечательные люди, потомки вот этих рыбаков, там, которые там веками живут, рыбаки на этом, в этой деревне. И все эти традиции еще пока помнят.
Это приятно, когда люди помнят свои традиции, когда им хочется их воспроизводить и передавать своим детям. Но, к сожалению, так часто бывает, что мы как-то их либо не воспринимаем, либо предпочитаем какую-то иную традицию тому, что было у нас. Может быть, в силу того, что, не знаю, ну вот овсяный кисель, например. Ну, как его готовить? Это же время, это столько нужно крутиться у плиты, там как-то его варить, перетирать и так далее. Замороченный вариант. Уж,
по-моему, проще овсяного киселя, только доширак.
Yeah. Вот ну, давайте это перенесем на следующую часть нашей программы. У нас маленький перерыв сейчас. Максим Сырников, главный специалист по русской кухне у нас, председатель фонда сохранения русской кухни, русская поварня на радио «Вера». Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И буквально через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».